эфире радиоканал «Ургинская волна». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер ТУ-72-00714 от 3 октября 2012 года. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В студии Елена Катаева. Сегодня 21 мая, среда. В нашей программе «В парке семейной» была проведена праздничная программа, посвященная Международному дню семей. 16 мая в Тюмени прошел профориентационный фестиваль «Маяк-2025». Юргинский краеведческий музей принимает активное участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Собрание для родителей будущих первоклассников состоялось в Юргинской образовательной школе. В Юргинском провели День детских общественных организаций и День пионерии. Эти и другие новости в нашем выпуске. Оставайтесь с нами на Ургинской волне и будьте в курсе событий, происходящих на территории нашего района и Тюменской области. По данным на 19 мая, на 27 сантиметров до 1 метра 11 сантиметров вырос уровень воды в реке Ишим Викулова за последние сутки. Здесь превышена отметка «опасное явление». Гидропост села Балаганы показал за сутки рост воды на 14 сантиметров до 1 метра 126 сантиметров. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Мор. В Викуловском районе продолжает прибывать вода. На данный момент это единственный муниципалитет по руслу Ишима, где наблюдается стабильный рост. Но интенсивность подъема воды снижается. В ближайшие дни ожидаем здесь пик паводка. В остальных районах паводок отступает, отметил глава региона. Александр Мор пояснил, что изначально метеорологи прогнозировали достижение уровня 1 метр 90 сантиметров. При возведении насыпи ориентировались на него. Возвели в населенных пунктах временные насыпи, защитили низкие места. В Викулово отремонтировали участок дамбы, пострадавший в прошлом году. Сейчас все укрепления со своей задачей справляются. Подтопления жилых домов нет. В районе из-за паводка отрезано от большой земли 4 населенных пункта. К такому развитию событий мы готовились. Заранее сделали запасы продуктов. На местах дежурят пожарные машины. В зонах перекрытия работает лодочная переправа. Ситуация находится под контролем, добавил глава региона. Сельскохозяйственные новости. Стабильная ситуация с исполнением областного бюджета в 2024 году позволила тюменским аграриям приобрести 116 единиц современной сельхозтехники. Это отметил председатель комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям Владимир Ковин, комментируя итоги заседания, на котором был рассмотрен вопрос об исполнении областного бюджета за 2024 год. Валовой сбор зерновых и зернобобовых хозяйств всех категорий составил 1 574 075 тонн, что больше, чем в 2023 году на 1,7%. Выделялись субсидии для поддержки сельхозкооперации. На реализацию регионального проекта стимулирования инвестиционной деятельности в АПК в отчетном периоде также были направлены средства на возмещение части затрат на уплату процентов, в том числе по инвесткредитам, займам, полученным лизинговыми компаниями, по кредитным договорам и многое другое. Он выразил надежду, что ситуация с бюджетом 2025 года будет столь же положительной. Это позволит нам ввести поправки в бюджет и расширит возможности для сельхозпроизводителей. На сегодняшний день идет перевыполнение, пусть и небольшое. Главное, чтобы динамика сохранилась до конца этого года, подчеркнул Владимир Ковин. Бюджет, по словам заместителя главы комитета Александра Анохина, это самый главный документ. Мы его принимаем и в течение всего года отслеживаем, как наполняется, как исполняется, отметил он. Радует, что с учетом санкций, которые против страны вводятся, и тех проблем, с которыми сталкивается экономика, наша область достаточно успешно все преодолевает. Хотелось бы отметить слаженную работу регионального правительства и депутатского корпуса. Все это благоприятно сказалось на исполнении бюджета. Источник информации – информационное агентство «Тюменская линия». Местные новости. Праздничная программа под лозунгом «Семья, согретая любовью», посвященная Международному дню семей, была проведена в парке с символичным названием «Семейный». Трогательные песни и яркие хореографические номера в исполнении молодых талантов Юргинского района подарили зрителям душевные эмоции. Маленькие дети с удовольствием играли на площадках парка. И несмотря на легкий прохладный ветерок, вечер прошел в теплой и уютной атмосфере. Что такое семья для каждого человека, мы спросили у многодетной мамы Евгении Шушаковой, которая пришла на концерт со своими детьми.
День семьи. Что вы знаете об этом празднике?
День семьи – это международный праздник, который был провозглашен 15 мая 1993 года. Этот праздник, который отмечают во многих странах мира, и не в одной семье, каждая семья, наверное, отмечает этот праздник. Ведь еще и в России мы традиционно отмечаем 8 июля. Это российский день семьи, любви и верности.
Как вы считаете, такие праздники нужны?
Конечно, в обязательном порядке. Его празднование помогает привлечь внимание общественности к проблемам семьи, их потребностям и к тому, что именно важно для семейных людей.
Что такое семья в вашем понимании? Какую вы видите семью?
Семья – это два человека, которые когда-то решили соединить свою жизнь. Это когда от двух людей, от их любви, гармонии, нежности появляются новые люди. Понимаете, семья – это создание своего отдельного островка мира. Это здорово, это прекрасно. Это родители, это дети, это семья.
Вы заговорили о детях. Как вы считаете, в жизни ребенка что значит семья?
Семья для ребенка – это все. Это фундамент, на котором он будет строить свою жизнь. Это корни, которые помогают ему выстоять в трудные моменты. Это опора, помощь, поддержка. Семья для ребенка – это самое главное начало в жизни. У каждого ребенка должна быть своя семья, крепкая, любящая и родная. Ведь это самые близкие, самые лучшие в мире – мама, папа, братья, сестры, бабушки, дедушки. Вся родня – это то окружение, которое необходимо каждому человеку.
Как вы считаете, в семье есть кто-то главный или все равны?
В семье каждый человек главный, у каждого своя роль. Папа – защита и опора, мама – хранитель семьи. А дети – дети – это человеки, без которых папе и маме очень скучно. Семья целиком вселенная. Я желаю каждому, чтобы у него обязательно была своя вселенная. Без этого человека человеку очень тяжело. Я поздравляю всех с праздником. Любите, создавайте свою ячейку семейную. Счастья и благополучия всем. Самое главное – мира.
16 мая на площади 400-летия Тюмени был проведен профориентационный фестиваль «Маяк-2025». И второй год подряд организацией данного фестиваля занимается Центр опережающей профессиональной подготовки Тюменской области. В этом году были открыты 25 тематических шатров, в которых педагоги и студенты учреждений среднего профессионального образования представляли свои учебные заведения. Фестиваль посетили 5000 учеников с 6 по 11 класс, их родители и педагоги. В программе были мастер-классы, позволяющие ученикам попробовать себя в различных профессиях, игры, яркие концертные номера, фотосессия с ростовыми куклами. Фестиваль «Маяк» – это отличная возможность для встречи школьников и образовательных учреждений, для знакомства работодателей и будущих сотрудников. Ребята получили массу полезной информации, и уже сейчас многие из них задумаются о выборе профессии. В рамках проекта «Билет в будущее» 6 А-класс Юргинской школы посетил данное мероприятие и в нашем интервью классный руководитель Дарья Толстокузова.
Дарья Анатольевна, расскажите, как прошла поездка? Что было в программе фестиваля?
Поездка прошла просто замечательно. В программе фестиваля было знакомство школьников Тюменской области с учреждением среднего и высшего звена тоже Тюменской области. То есть у фестиваля «Маяк» профориентационная направленность.
Какие образовательные площадки посетили ребята? Как проявляли себя?
В рамках проекта было представлено более 10 площадок. Мы прошли 7, то есть посетили 7 учреждений. Это и разные колледжи, многопрофильные, транспортные, колледж производственных и социальных технологий, высшие заведения, это ТГУ, аграрный университет, ТВИКУ. Ребятам очень понравилось. Видно, что у них это все вызвало интерес. Они с огромной заинтересованностью участвовали в мастер-классах, проходили различные задания, игры.
Дарья Анатольевна, у вас 6 класс. Не рано ребятам преподносить информацию о выборе профессии?
На мой взгляд, это не рано. Ребята уже сейчас должны сформировать представление о профессиях, какие они есть, да, что им нужно для той или иной профессии, посмотреть наглядно, как мы это сделали на фестивале, и уже выбрать и двигаться в том или ином направлении, то есть какие предметы школьные им для этого нужны. Конечно, их мнение может еще поменяться, но они должны иметь представление.
На ваш взгляд, мероприятия, подобные «Маяку», нужно проводить или ребята и родители сами могут найти информацию об образовательных учреждениях?
Конечно, нужны такие мероприятия, как фестиваль «Маяк». Родителям ничего здесь не нужно искать. Вот они, все учреждения. Подходи, спрашивай вживую, задавай вопросы. Наглядно смотри, что эти учреждения могут дать вашему ребенку. Это просто замечательный фестиваль и как для родителей, так и для детей. Ничего самому не нужно заниматься, никаким поиском информации. Вот они, учреждения, все как на ладони.
Как вам кажется, ребятам поездка понравилась?
Мы с ребятами первый раз выехали в город Тюмень и сразу на таком масштабном подобное мероприятие, как фестиваль «Маяк». Конечно же, данная поездка вызвала у ребят множество положительных эмоций. По ним видно было, что им все нравится, да, у них впечатления хорошие. Ну и завершили мы нашу поездку это походом на Цветной бульвар, что тоже им, конечно же, очень сильно понравилось.
Юргинский краеведческий музей в очередной раз принял участие во всероссийской акции «Ночь музеев». Как это было в нашем интервью с организаторами мероприятия, рассказывает Кристина Миллер, главный экскурсовод местного музея.
В этом году мероприятие вновь объединило на одной площадке молодые многодетные семьи, а также всех неравнодушных к истории района. Гостей музея ждала насыщенная программа, а ключевой темой вечера стала встреча с героями Юргинского района. Хочется отметить, что в этом году «Ночь музеев» стала одним из самых значимых событий для нашего учреждения.
Можно подробнее об этом?
Во-первых, состоялось торжественное подведение итогов реализации проекта «В гостях у Кузнецова» и награждение партнеров. Реализация проекта «В гостях у Кузнецова» была главным делом последних 2 лет. Напоминаем, что в декабре 2023 года проект вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Это сделало возможным воплощение самых невероятных идей и планов. Во-вторых, Юргинскому краеведческому музею исполнилось 40 лет. 9 мая 1985 года, в день 40-летия Победы в Великой Отечественной войне, был открыт Юргинский музей. Его основатель и первым директором стал Анатолий Яковлевич Быков. Вниманию гостей была представлена небольшая выставка, посвященная Анатолию Яковлевичу.
Юргинский краеведческий музей – это историческая часть нашего района. Можно сказать, особенная отдельная книга. В такой замечательный день у вас в гостях были особенные люди?
Да, конечно. К нам были приглашены особые гости, настоящие герои, знакомство с которыми никого не оставило равнодушным. В числе приглашенных гостей были люди самоотверженные, смелые, упорные, но при этом скромные, сдержанные на проявление эмоций, не хвалящиеся своими поступками. Это ветеран боевых действий, участник СВО на Украине Владимир Михайлович Кочергин. Это летчица, всю свою жизнь посвятившая службе Отечеству, Надежда Михайловна Барышникова. Это спортсмен, завоевавший титул чемпиона мира по гиревому спорту, Данил Синогноев. 3 поколения героев, такие разные судьбы. Но герои – это не только те, кто совершает подвиги, достойные книг и фильмов. Это и те, кто каждый день делает что-то полезное для блага других. Далее в программе был просмотр документального фильма «Кузнецов».
Почему именно этот фильм был предложен для просмотра? Расскажите, пожалуйста.
Потому что главный герой этого фильма Андрей Иванович Кузнецов – легендарная личность. Это купец первой гильдии, человек, который сделал очень много для Юргинского района и не только. Это человек, память о котором будет жить еще не одно столетие. Во-первых, и сама Ночь музеев проходила в том здании, которое построил Андрей Иванович Кузнецов. А напротив торгового ряда находится Свято-Троицкий храм 1904 года постройки, которому в прошлом году исполнилось 120 лет. Это главные достопримечательности Юргинского района, памятники архитектуры регионального значения, которыми мы гордимся, которые являются визитной карточкой нашего села, поэтому, конечно же, память об Андрее Ивановиче живет.
Чем же вы завершили такую насыщенную программу?
Мы организовали увлекательную экскурсию на свежем воздухе. На автобусе мы и наши гости проехались по улице Вечерней, по весеннему благоухающей Юрги. Погода стояла отличная, настроение у всех было замечательное. За приятной душевной беседой время просто не заметили. Очень хорошо и здорово все получилось. Мы рады. И в завершении встречи обязательно хочется сказать об основателе музея Анатолии Яковлевиче Быкове. Сегодня он был бы рад узнать, что его дело живет и выходит на абсолютно новый уровень.
Юргинской средней общеобразовательной школы была проведена встреча педагогов и родителей будущих первоклассников. На собрании было рассказано об организации учебного процесса, о предоставлении питания и льготах, а также о правилах поведения в школе. Был затронут вопрос об организации летнего отдыха детей и момент адаптации маленьких учеников. После приветственной речи директора школы Владислава Пуртова слово предоставили заведующей по учебной части Людмиле Поршневой.
Учебный план основной образовательной программы начального общего образования Юргинской школы фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся при 5-дневной рабочей неделе. То есть дети у нас обучаются в школе 5 дней в неделю. Суббота, воскресенье – это выходные дни. 135 учебных недель – это за весь период обучения с 1 по 4 класс. Образовательная недельная нагрузка в первом классе равномерно распределена в течение всей недели. При распределении часов учитывается ступенчатый режим обучения в первом полугодии. Аудиторная нагрузка в сентябре и октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый. В ноябре и декабре по 4 урока по 35 минут каждый. А во втором полугодии с января по май по 4 урока 4 дня в неделю и 5 уроков 1 день за счет урока физической культуры. Организуется также в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня для первых классов не более 4 часов в день. И не более 4 дня в неделю, и один раз в неделю у них 5 уроков. Сразу хочу отметить, что значит аудиторная нагрузка. Это 3 урока, которые дети проводят в кабинете. Все остальные уроки дети проводят в активной форме. Например, в сентябрь-октябрь у вас будут проходить 3 урока. Русский язык, математика, литературное чтение. Это не значит, что после 3 уроков ваши дети идут домой. Это значит, что у них еще в учебном плане есть такие предметы, как окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, труд, физическая культура. Они тоже будут проводиться, но в активной форме, не в кабинете. Ну, конечно, еще в зависимости от условий погодных, да, так скажем. Поэтому после 3 уроков дети домой не идут. Кроме этого, школа реализует также и внеурочную деятельность. Обязательными курсами внеурочной деятельности из перечня, которые предлагает вам школа на выбор родителей несовершеннолетних обучающихся, являются разговоры о важном. Этот курс неурочной деятельности проводится один раз в неделю по понедельникам. Все в одно время заходят в кабинеты, и классные руководители проводят с ними данный курс. Также обязательным для посещения является такой курс, как «Функциональная грамотность», «Первые шаги в профессию». Этот курс также проводится у всех с 1 по 5 класс, а с 6 по 11 класс – это «Россия. Мои горизонты». Курс неурочной деятельности, направленный на формирование выбора будущей профессии. Это также 3-й час физической культуры и классный час. Кроме этого, можно еще дополнительно выбрать какие-то кружки и секции, которые также ведутся на базе нашей школы. В соответствии с реализацией муниципального проекта «Спорт в общеобразовательную школу», также один из видов спорта преподается, реализуется программа «Подвижные игры». Ну, в первом классе, втором и третьем это подвижные игры, а уже с 4 класса начинаются более, так скажем, узкие виды спорта. Лыжные гонки, волейбол, футбол и так далее. Время, которое отводится на занятия внеурочной деятельности, не учитывается при определении максимально допустимой нагрузки. То есть все курсы внеурочной деятельности, разговоры о важном, функциональная грамотность, первые шаги в профессию, 3-й час физкультуры – это помимо тех 21 часа, что указано в учебном плане обязательным для посещения.
Медработник Юргенской школы Нина Агаркова рассказала родителям о порядке медицинского оформления и приема детей в школу.
Для того, чтобы прийти в школу, точно так же, как в детский сад или в другое учреждение, нужен пакет документов. Некоторые документы вы уже сдали секретарю, а вот форма номер 26-ю, это медицинская карта, ее нужно забрать, если вы ходите в детский сад, то ее нужно из детского сада забрать. Если дети не ходят, значит, приобретаете либо сами, либо у педиатра. Поступлению в школу у вас должна быть заполнена графа перед школой. Первая графа – это у нас, когда мы в сад идем детский. Вторая графа у нас идет тоже. И вот последняя, вот эта вот, все рекомендации здесь пишут доктора.
По завершению собрания были оглашены списки, определяющие ребят к педагогам начальных классов. После этого родители были приглашены на классные собрания. Ежегодно 19 мая в России отмечается День детских общественных организаций. И в Юргенском в этот день была проведена программа, посвященная также Дню пионерии. Ведь когда-то это был большой и значимый праздник.
Это маленький металлический флажок, в центре пионерский костер, 5 поленьев, символ единства, горячих сердец пионеров всех 5 частей света. 3 языка пламени. Над пламенем серп и молот. И по лезвию серпа надпись «Будь готов». Таким был самый первый пионерский значок.
В чем заключается данное занятие?
Пионерский галстук – это главный личный символ пионера. 3 конца у пионерского галстука, 3 конца и крепкий узел. Вот так связан друг с другом 3 поколения борцов за коммунизм. Коммунисты, комсомольцы и пионеры. Пионерский галстук такой же красный, как революционное красное знамя. Повяжешь алый галстук – дорожи им, береги его. Именно такое задание мы сделали для наших участников движения первых.
Председатель местного отделения движения первых Маргарита Воравка прокомментировала организационные моменты мероприятия и обозначила его важность.
У нас в Юргинском районе проходит муниципальный слет движения первых. И в рамках празднования, конечно же, главного праздника, это День пионерии, мы объединили эти события и пригласили наших детей, активистов, для подведения итогов за весь учебный год. Наши дети поучаствовали во многих проектах движения первых, приняли участие как в муниципальных, в региональных и во всероссийских проектах. И вот, подводя итоги, в рамках еще празднования 19 мая, Дня пионерии, мы нашим детям устроили небольшой праздник, рассказали об истории пионерии. Наши дети встретились с пионерами, которые, это была встреча поколений, которые поделились своим опытом в работе в общественных объединениях, как они работали, жили в пионерии. И сейчас наши дети тоже приняли эту эстафету, ставят себе цели, реализовывают свои инициативы. И я думаю, что все две эти эпохи общественных объединений, как ни есть, главная цель – воспитание наших детей.
Я вижу, на площадках парка семейного разбито несколько локаций. Расскажите, чем ребята на них заняты?
Ну, сегодня мы объединили пионерию, РДШ, потому что мы вместе с детьми, с руководителями тоже проживали эту жизнь, и движение первых. И на станциях наши дети сегодня проходят квест-игру, изучают пионерские значки, интересные квесты, то есть историю вот пионерии, вспоминают историю РДШ. Наши дети сегодня проигрывают и учатся завязывать галстук, учат значки, которые были и вручались в свое время пионерам, потому что в движении первых у них тоже посвящение, они получают значки. Также спортивные состязания движения первых – это одно из направлений. Патриотическое направление сегодня тоже присутствует на нашем слете. Мы с детьми сегодня посадили аллею памяти участникам СВО и памяти погибших участников военных конфликтов. Просто интересный досуг для детей организовали, чтобы они сегодня отдохнули, получили заряд на свежем воздухе для того, чтобы зарядиться на летний уже отдых.
Чем закончится программа?
Программа наша закончится награждением, потому что дети за весь учебный год, я еще раз повторюсь о том, что они участвовали в различных проектах, они создавали и реализовывали свои собственные инициативы. Ну и, конечно, первичным отделением большое спасибо за участие, за включенность всем школам, педагогам, организаторам, которые все это время поддерживали детей, выслушивали детей, поддерживали их инициативы и вместе с ними реализовывали. Поэтому в заключение будут благодарственные письма, подарки и вкусняшки.
Внимание, мошенники! Майор полиции Олег Рибачев, временно исполняющий обязанности заместителя начальника полиции по оперативной части, сказал о профилактике мошенничества.
На территории обслуживания межмуниципального отдела Мутинский до настоящего момента, скажем, продолжается вал сообщений о телефонных мошенничествах. В настоящее время зарегистрировано уже на текущую дату 22 преступления такого вида. В основном это незаконное получение доступа к сайтам госуслуг граждан путем получения паролей. И после этого уже оформление микрозаймов, кредитов и перевода денежных средств со счетов граждан. Если смотреть в разрезе из этих 22 преступлений, то 13 это оформление микрозаймов и вывод денег на счета мошенников. 4 это конкретно похищение денежных средств со счетов граждан путем переводов. И также имеются 3 преступления. Это преступления, связанные с так называемыми мошенничествами при продаже чего бы то ни было на сайтах объявлений. Также появляются объявления. Распознать их можно следующим образом. То есть товар будет ходовой, цена на товар будет занижена на 30, а то и 50%. На это люди падки, так скажем. Им нравится цена, связываются с потенциальными мошенниками, договариваются о все-таки перечислении предоплаты, потом еще предоплаты, потом оплата услуг доставки. И в большинстве случаев сумма, которую люди переводят на счета мошенников, практически уже равна либо превышает сумму того товара, который они планировали приобрести. Ну и, соответственно, товар не поставляется, и граждане обращаются к нам. Мы уже проводим проверку в рамках Уголовно-процессуального кодекса. Со стороны нас, отдела полиции Мутинский, в начале второго квартала этого года мы продолжаем работу с организациями, осуществляющими свою деятельность. За каждой организацией закреплен сотрудник, к который организовывает с помощью руководителя организации собрание работников. На собрании доводит данную информацию, рассказывает о способах, которые сейчас наиболее часто используются мошенниками при совершении преступлений. Рассказывают способы, как можно избежать стать жертвой мошенников, ну и тому подобное. Если брать период прошлого года, также первый квартал, и брать в разрезе этот квартал, то профилактика, она работает. То есть люди реально слышат нас, видят и стараются не брать трубки от незнакомых номеров, не отправлять предоплаты, никому не называть свои коды доступа, так скажем, к госуслугам, к банкам онлайн. Тут прогресс есть, но все равно это все продолжается, они переходят на новый уровень, новые способы придумывают, то есть нужно быть бдительным в этой ситуации. Но основные способы не стать жертвой мошенников, это да, действительно не отвечать на незнакомые телефонные звонки, никому ни в коем случае не называть никакие пароли, которые вам приходят в виде смс. Потому что, если рассказывать как конкретную ситуацию, то есть один мошенник звонит на телефон и говорит, к примеру, о там, окончании срока действия сим-карты, там, ну, много всяких способов. А второй мошенник в это время пытается взломать ваши госуслуги. То есть вы, думая о том, что вы продлеваете срок действия своей сим-карты, называете пароль. Соответственно, второй мошенник это слышит и получает доступ к вашим госуслугам. А получив доступ к вашим госуслугам, можно отправить во всяческие банковские организации запросы на предоставление кредитов и вывести деньги, так как у вас уже доступа не будет, пока вы его не заблокируете и не восстановите. Работа ведется.
Сообщает межмуниципальный отдел МВД России Амутинский. В Госдуму поступил законопроект о введении уголовной ответственности для дроперов, то есть номинальных владельцев банковских карт, на которые переводятся деньги, похищенные путем телефонного или иных видов дистанционного мошенничества. Законопроект предполагает введение ответственности за передачу из корыстной заинтересованности клиентам оператора по переводу денежных средств, предоставленного ему электронного средства платежа, банковской карты или доступа к нему другому лицу для осуществления таким лицом неправомерных операций. За такие деяния предлагается установить наказание вплоть до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей, сообщает прокуратура Тюменской области.
Во время пожароопасного сезона департамент лесного комплекса Тюменской области просит строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах несут ответственность по закону Российской Федерации. При обнаружении лесного пожара звоните по телефону горячей линии в Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов. 8 800 100 ровно 9400.
Победа начинается с тебя. Подпиши контракт на военную службу. Звони прямо сейчас 79-19-05 или 117. Получи выплату 2 300 000 рублей сразу после подписания контракта. Стань частью сильной армии России. Присоединяйся к своим. Подробности на сайте служба по контракту 72.рф.
Алло.
Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
Успел. Хороший песик.
Хороший, но невнимательный.
Почему?
Потому что у поезда очень высокая скорость, и он не может остановиться мгновенно. Пути нужно переходить только по подземному переходу, пешеходному мосту или по наземному переходу на зеленый свет светофора.
Ребята, ОАО РЖД строит пешеходные переходы и мосты, специально предназначенные для безопасного перехода железнодорожных путей. Пожалуйста, соблюдайте простые, но очень важные правила поведения на железной дороге.
Программа предназначена для слушателей старше 12 лет и выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Канал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Свидетельство о регистрации номер 372-00714 от 3 октября 2012 года. Таковы главные новости к этому часу. Над программой работала Елена Катаева. Отличного настроения вам, дорогие радиослушатели, и до встречи в пятницу в это же время на Юргинской волне.